Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. «Культура-2» – культовая книга Владимира Поперного о стиле Сталин, политическом реваншизме и эстетическом консерватизме, переиздавалась в 2006 году. В клубе «Китайский летчик» присутствовали главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова, архитектурный критик Николай Малинин, продюсер Анатолий Голубовский, культуролог Юлия Лидерман. Первое слово автору термина Владимиру Поперному.
Я должен сказать, что эта книга писалась как кандидатская диссертация по истории архитектуры. Но где-то в середине работы над ней, она началась примерно в 75 году, а закончилась в 79. Я, собирая материал, работая в архивах, я бы понял, что архитектуру совершенно невозможно вычленить из всего остального, что происходило в это время в стране. А меня больше всего интересовала граница между 20-ми и 30-ми годами, когда действительно вдруг геометрические формы конструктивизма сменились чем-то совсем на это не похожим. И чем больше я углублялся в этот материал, тем больше мне становилось ясно, что архитектура как бы не самостоятельная в этом смысле дисциплина, потому что все, что происходило в других областях, в политике, в литературе, в кино, в газетной лексике, в текстах правительственных постановлений, все это происходило каким-то похожим образом. Я попытался увидеть вот эти сходные процессы, как они синхронно происходили в разных областях культуры. И я описал вот эту вот культуру 20-х годов и условно назвал ее культуру 1, а культуру сталинской эпохи условно назвал культуру 2. Для меня эти цифры 1 и 2, я их использовал для того, чтобы подчеркнуть отсутствие оценок. А я совершенно не хотел сказать, что одна хорошая, другая плохая, одна там за свободу, другая за тоталитаризм. Я потратил, наверное, год, сидя в Ленинской библиотеке, читая вот эти, вы знаете, много томов есть, решения партии, правительства, собрания законов, постановлений, десятки томов, где все постановления, все законы собраны. Я решил прочитать их сначала до конца. Это читается как детективный роман. И выяснилось, что все, что происходит там, все, что происходит в архитектуре, в кино, оно подчиняется каким-то общим законам. И я тогда попытался посмотреть на всю культуру примерно тем же способом, каким немецкий искусствовед Генрих Вольфлин смотрел на переход от Ренессанса к барокко. Собственно, в этом и состоял как бы необычный подход к архитектуре, потому что я попытался включить архитектуру в культуру, а не рассматривать ее как самостоятельную дисциплину. Если говорить огрубленно, то культура один – это культура растекания. Это и население разбредается по территории страны. И наоборот, культура 2 – это культура застывания. Это всюду возникает граница, движение останавливается. А в архитектуре особое значение приобретают входы и выходы, потому что это точка пересечения границы между внешним и внутренним пространством. Характерный пример, если посмотреть на входы в станции метро сталинской эпохи и хрущевской. В одном случае это какие-то монументальные триумфальные арки, украшенные скульптурами ангелов, пограничников, охранников, кого угодно, потому что вот сам этот акт перехода границы делал чрезвычайно опасное. И хрущевские дырки в земле, которые невозможно отличить просто от перехода.
Я, например, поняла, что разрушение Берлинской стены и вообще раскрытие всех европейских границ – это проявление культуры один.
Конечно.
Да? Может быть, мы слово Ирине Прохоровой отдадим, издателю, которая 10 лет назад, по-моему, это было первое в России издание этой книги.
Это выяснилось, что странным образом, хотя книжка прочитана профессиональным сообществом, хотя она любима многими интеллектуалами, вот по всеобщему утверждению она остается такой одинокий, как написал один из критиков, этим одиноким утесом. Когда книга столь востребована, когда она вся цитируется, когда вообще сам термин «культура 2», «культура 1», вообще без нее как-то уже, без этих терминов довольно сложно вообще говорить не только об архитектуре, а вообще о сталинском периоде. А почему она не породила, я не знаю, целую волну подражателей, там, не знаю, целую школу, да, последователей и так далее? Мне трудно ответить на этот вопрос, но мне кажется, что для меня, прочитавшей свою эту книгу в конце 80-х, да, мне кажется, что это все-таки была действительно одна из первых попыток вместо демонизации или мифологизации, мягко говоря, драматического периода нашей истории, это была одна из первых попыток такой аналитики. И что поразительно, что достаточно отстраненный, хотя человек жил внутри культуры. Такие обычно книжки пишутся, там, не знаю, 300 лет спустя. Поразительно, что человек, проживая внутри советской культуры, и все-таки эта культура была глубоко изолированная, уж точно без открытых границ, нашел себе возможность, силу воли и талант просто как бы выйти за границы и первым фактически описать вот некоторую интересную логику развития советского периода как сторонний наблюдатель. Удивительно, что за все 90-е годы, не говоря 2000-е, вот такой, я бы сказала, отстраненной рефлексии по поводу советского прошлого, в общем, не было. Удивительно, что даже до 2000-х, и существует уже сейчас 2000-х, эпоху, которую, как понимаю, очень соблазнительно сравнить с 30-ми годами, переходом от культуры 1 к культуре 2 довольно эффектно, этого осмысления нету. И нету не потому, что это невозможно, а потому что ощущение, что в обществе нет такой потребности даже. Что, как ни странно, вновь срабатывает попытка мифологизации прошлого, причем уже неважно какого. Все это слепливается в какой-то общий кокон вот такого мифологического пространства, и в этом смысле значительно интереснее оказывается для большинства интеллектуалов это изобретать все новые и новые какие-то метафорические конструкции, очень красивые, разнообразные и так далее, вместо аналитики, которая требуется. Для меня, как не только издателя, но и все-таки историка культуры, это какой-то, я бы сказала, трагический момент. Потому что очень бы хотелось, чтобы книга, ну, нашла хотя бы подражателей.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Есть реплики у Владимира Поперна.
Просто короткое замечание. Байли Гени в свое время говорили мне, что их книга 60-й, или «Мир», как она называлась?
Да, «Мир советского человека».
Да, «Мир советского человека». Да, они мне говорили, что они себя ощущали продолжателями книги «Культура 2». То есть какая-то преемственность у нас была.
Спасибо за уточнение. Юлия Лидерман хотела выступить.
Если нужно что-то осмыслять, то вот можно смело назвать книгу «Культура 2», и любой студент, он ее там откроет и будет удовлетворенно думать вместе с оппозициями. Значит, горизонтальная, вертикальная, растекается, застывает, там вход, выход и так далее. И вот этот вот интерактив структуралистского подхода к советской культуре, он, конечно, делает эту книгу таким вот одним из бестселлеров. Между прочим, вот в этом списке осмысления советского прошлого там несколько таких бестселлеров. Один сейчас уже назывался, это книга Вали Генниса, 60-е. Еще я бы назвала книгу Ильи Утехина о коммунальных квартирах. Вот это три такие книжки, которые можно смело так обсуждать, как очень-очень популярной по части осмысления советского прошлого.
Я, если можно, Анатолию Голубовскому сейчас отдам слово.
Мне кажется, что книга, безусловно, недостаточно прочитана. Ирина здесь говорила, что это очень цитируемая книга. Да ничего подобного. Она совершенно не цитируемая настолько, насколько заслуживает быть цитируемой. Потому что единственное, что цитируется из этого текста, это, собственно, название «Культура 2» и, в лучшем случае, упоминание о том, что есть еще и «Культура 1». И вроде бы достаточно, так сказать, отметились, что прочитали эту книжку, и хорошо. Еще один вопрос, который меня мучает, собственно, публикация этой книги и легальная рефлексия с ней связана, это проявление другой культуры, культуры 1 или культуры 2, или существуют ли еще какие-то промежуточные типы жизнеустройства, скажем так, и насколько неизбежен этот цикл, и каким образом это все будет продолжаться, вот это вот мучает меня.
Это Анатолий Голубовский, собственно говоря, вот единственное критическое высказывание – это статья Григория Резина. Она как раз и ставит этот вопрос, насколько пространство этой книги, насколько этот критический аппарат ложится на современную реальность, насколько он в состоянии ее описать. Мне как раз очень любопытно поискать какие-то вот эти черты культуры 1 и культуры 2 в современной жизни, чем я и вас просто умоляю сегодня вместе со мной заняться. Может быть, Коля Малинин, как архитектурный критик, уже, может, ответит на то, что он услышал.
По дороге сюда я встретил сотрудницу Центра современной архитектуры, молодую, такую весеннюю, прекрасную. Выяснилось, что она не знает, кто такой Владимир Поперный, что такое «Культура 2».
И для нее это совершенно не культовая книга.
И проще всего было бы сказать, что, ну, конечно, это такое большое человеческое счастье Владимира Попернова, что вот как бы такая слава Нострадамуса, которая обвивала его чело последние 25 лет, как-то немножко померкла, и уже вот не случилось того самого страшного, чего мы так все, так сказать, сладострастно, читая эту книжку, ждали, что вот она сейчас придет, и мы с ней, так сказать, будем сидеть в подполье и перелистывать и говорить: ах, все знал, все знал.
Вот, ага, но... что «Культура-2» воплотится в абсолютно тоталитарном виде в этой стране, ну, вы имеете в виду?
Вот, да, нет, мне кажется, вот у этой книжки был вот этот как бы такой соблазн, который возбуждал, не знаю, всякого читателя, вот, да, вот это вот, так сказать, ожидание вот этого ужаса, который грядет. Ну, собственно, мне кажется, Владимир как-то и писал, вот и уезжал, и дописывал именно на волне вот этих ощущений, собственно, что все-таки все это случится, что придет снова «Культура-2». И вот этот соблазн видеть Попернова в роли Нострадамуса, да, он как бы такой самый первый, самый очевидный, да, вот сошлось, не сошлось. И вот эти бинарные оппозиции, которые, ну, лично я, будучи архитектурным критиком, я помню, там, в начале 90-х годов я просто из статьи в статью там прилаживал туда-сюда, туда-сюда. Но через лет 5 я вдруг начал понимать, что все буксует, что как-то вот не складывается. То есть вот вроде бы вот оно вертикальное, вот оно горизонтальное, а что-то вот как-то вот не получается, не работает. Вот, в какой-то момент я даже как-то уже разозлился, написал статью под названием «Ошибка Владимира Попернова». Но это было где-то начало 90-х, еще все было очень хорошо. И,
ну ничего казалось... себе, все разочарованы тем, что нет апокалипсиса, да, тем, ну, что ты... плохой сценарий вообще не воплощается.
Я же говорю, вот мне почему кажется, что вот какой-то вот соблазн этой книжки, да, было именно такое, что мы все вот ждем в ужасе, в таком страстном ужасе вот этого конца. Я понимаю, что этих культур на глазах становится явно больше, и они перестают описываться этими двумя оппозициями. И книга как продукт этой эпохи, где все раскладывалось на два очень легко, да, было два мира, два детства, и всего было по два. И я вот в современной московской там архитектурной ситуации с трудом опознаю какие-то очевидные приметы, да, там, не знаю, возникает Триумф Палас, там, восьмая высотка, и мы все вот вроде бы, ну, настолько очевидно, что это высотка, да, и кажется, «Культура-2», а вот ты смотришь и понимаешь, что никакая это не «Культура-2», ну, совсем это не про то, не оттуда вообще, да, то есть это вот не свидетельствует ни о каком возвращении сталинизма, там, «Культура-2», вот не то, другое, да, дальше начинаешь анализировать, почему, да, что это рынок, что это бренд, что это все что угодно, но не идеология в том виде, в котором она была у Владимира запечатлена. И вот это как бы у меня такое постоянное профессиональное ощущение, что вот оно не срабатывает.
«Культура-2. Как связаны политика и материальная культура?»
Давайте поговорим о том, как элементы «Культуры-1» или «Культуры-2», или те явления, которые описываются вот этим образом, как они все-таки существуют. Владимир Попернов, пожалуйста.
Я хотел бы, во-первых, ответить Николаю Маленину. Это очень интересное выступление, но я хотел бы сказать следующее. Когда я дал эту рукопись этой книги в 1979 году Льву Копелеву и Раисе Орловой, они сказали, что да, это очень интересно, мы перешлем ее нашему издателю. Они приложили много усилий для того, чтобы эта книга дошла до издательства «Ардис» и «Профера». Но они мне сказали такую вещь. Вы знаете, это очень интересная книга, но мы не узнаем ничего из того, что в ней написано, как нашу жизнь. Наша жизнь никакого отношения к этому не имела. Это говорит о том, что, возможно, находясь внутри вот этой жизни, ее очень трудно увидеть как нечто целое. И, конечно, я уверен, что они в «Культуре-2» видели и «Культуру-3», «4», «5», «6», «7», и видели все нюансы, все оттенки и так далее. И мое желание попытаться отодвинуться и взглянуть на эту культуру со стороны, в конце концов, выдвинуло меня просто из страны. Написание книги, в конце концов, привело к эмиграции. Поэтому меня не удивляет, что человек, живущего сегодня в Москве, раздражает или вообще удивляет попытки применения к ней вот тех методов, которые были применены к сталинской архитектуре. Я не уверен, конечно, в этом, но какие-то черты «Культуры-2» в сегодняшней Москве я вижу. Для меня такая важная черта «Культуры-2» – это прикрепление человека к пространству, барьеры, ограничения. Это 30-е годы введения паспортов, прописки, справок. Вся эта сложнейшая бюрократическая прикрепляющая машина. И вот она, на мой взгляд, возникает совершенно очевидно. Я всегда приезжал из Лос-Анджелеса в Москву через туристское агентство в Лос-Анджелесе. Они оформляли визу, я приезжал, здесь мне ставили штамп, все было очень просто. Вот в этот приезд я сделал все то же самое агентство. Пришел в их филиал, который находится на Ленинском проспекте. Они говорят: ой, вы знаете, извините, все переменилось, мы не можем вас теперь прописывать, вы живете у друзей, ваши друзья должны пойти в ЖЭК, мы пошли в ЖЭК, нам сказали, что они должны принести копию лицевого счета, с ней пойти в другой ЖЭК, взять от них справку, что там что-то уплачено, вернуться к ним, с этим пойти в милицию, сдать. В общем, это работы на месяц там было примерно. И, естественно, это сделать было невозможно. Опытные люди посоветовали, не валяй дурака, пойди в любую гостиницу, заплати за один день, они тебя пропишут. Я это сделал, я пошел в гостиницу, они говорят, да, была такая у нас практика, мы это делали, но теперь это ничего сделать нельзя. Вот за сколько вы дней заплатите, настолько мы вас и пропишем. Правда, если вы заплатите за один день, по закону вы потом можете 3 дня жить без прописки, а потом придите к нам еще заплатить за один день, а потом еще 3 дня жить без прописки. На что я уже был готов согласиться, но когда они увидели мои документы, они сказали, ой, все очень плохо, потому что уже прошло больше 3 дней после вашего приезда, и мы вообще теперь вас не можем прописать, так что вы сейчас поезжаете в УВД, вот вам адрес, заплатите там штраф, приезжайте обратно со справкой о штрафе, тогда мы вас пропишем на один день и так далее. Для меня, ну, это вот абсолютно чистом виде культура 2 с попыткой сознательно или бессознательно, неважно, ограничить перемещение человека в пространстве.
Это выступление Владимира Паперна, это Ирина Прохорова.
Что для меня самое ценное всегда было в книге, показывание, что суть культуры 2 – это не подмена реального созидания и гармонизации действительности. 20-е годы мы понимаем, что было. То, что мы в 90-е годы отчасти наблюдали, это такая гетерогенность культурных образцов, это некоторая, конечно, нестабильность ситуации. И далее нормальная тяга любой культуры к некоторому нормальному, осмысленному, планомерному созиданию в российской традиции подменяется, собственно, окостенением. То, что мы называем реакцией или культурой 2, назовите, или так далее. Когда происходит не гармонизация быта, а суживание возможностей. То есть на самом деле культура 2 может быть действительно все, что угодно, если оно становится единственно доминирующей, причем не в ходе полемики, конкуренции, а в ходе того, что государство становится монополистом и единственным заказчиком. Некоторая доминирующая эстетика 30-х годов, которая насильственным образом закрепляется и не позволяет ничего развиваться параллельно, вот в этом, собственно, я и вижу культуру 2. То, что я вижу сейчас, это стихийная во многом попытка разной части общества вернуться к этому, потому что общество не обсуждает и не вырабатывает других стратегий выживания и жизни. И я не уверена, что сознательно кто-то вот хотел реально бы в эту ситуацию попасть, потому что, в общем, никому особенно не охота в тоталитарное государство. Это общая тяга к реакции, но никем не санкционированная сверху. Она может оформиться, это будет ужас, а может как рудиментарное свойство перейти, так сказать, да, пройти. Многое зависит, на самом деле, от самого общества, насколько оно способно аналитически оценивать степень опасности, вообще, чем оно занимается. Вот мне кажется, что совершенно сбой, который произошел в ментальном и дискурсивном плане в 90-е годы, что много было деклараций самых замечательных, а система ценностей оставалась в системе культуры 2 в некотором смысле.
Спасибо Ирине Прохоровой. Николай Малинин, мы послушаем.
Вы знаете, сейчас, когда Владимир рассказал историю вот актуальную про свой паспорт, про визу, я в очередной раз подумал, что пафос моего предыдущего выступления про то, что, так сказать, что-то там пробуксовывает, связано с тем, что эта книжка, конечно, не только про архитектуру, она про жизнь, про Россию, про менталитет, и то, что вот эти все признаки мы встречаем в нашей жизни, это как раз вот это все работает. То есть действительно вот в нашей жизни этого всего очень много, и оно раскладывается как угодно на эти составляющие, но вот в жизни вообще. А вот именно в архитектуре, почему оно не раскладывается? Потому что архитектура перестала быть идеологией. То есть то, о чем писал Владимир, да, это было очень характерное время, когда архитектура была идеологична. Сейчас архитектура превратилась в товар, все диктует рынок. И характерно еще то, что именно культура 2, которую мы сейчас как бы тут вот порицали, да, за то, что она такая вся застывшая, она-то оказалась гораздо более прогрессивной, потому что по потребительским показателям она оказалась, естественно, гораздо лучше, чем культура 1. Собственно, почему у нас сталинская архитектура стала сейчас образцом для того же Триумф Паласа, для громадного количества всякой много жилой архитектуры, почему именно жилой, да? То есть не официальный, не административный, а именно жилой, потому что это люди охотно потребляют, потому что у них есть подсознание, вот эта традиция, что сталинские дома, они самые лучшие, самые высокие потолки, самые широкие подоконники. То есть вот культура 2 обнаружила, вот именно если говорить об архитектуре, да, свое значительное превосходство. Культура 1, которая вроде бы была там нашим прорыв, авангард, мечта, но в ней не было вот этого потребительского качества. Главное, что за этим за всем нету идеологии.
Анатолий Голубовский. Мне кажется, что некоторые упрекали Владимира Паперного ставили ему на вид то, что прогноз его не сбывается. «Культура-2», которая вроде бы должна была восторжествовать, куда-то делась, и не наблюдаем мы ничего. Из обсуждения, которое мы здесь выслушали, следует абсолютно, что за что ни возьмись, все «Культура-2». Современное искусство – «Культура-2». Архитектура – это тоже «Культура-2». Потребительское отношение ко всякого рода явлениям и перевод маргинальных явлений в немаргинальные – это тоже «Культура-2». Я не услышал здесь вот ни одного аргумента в пользу того, что вот что-то хотя бы от культуры один вот осталось или нет. Мне кажется, что мы так спокойно все это обсуждаем благодаря Владимиру Паперному, потому что никакого трагизма из этого текста я не вычитывал ни тогда, когда я ее читал. И, может быть, это было для меня самым главным шоком, да? Установка на трагическое восприятие недавнего прошлого тогда, когда это все только появилось, или грядущего какого-то апокалипсиса, или, честно говоря, эта книга внушила глубокий оптимизм и веру в собственные силы. В том смысле, что есть у меня некоторый инструмент, который мне позволит каким-то образом маркировать то, что я наблюдаю, вижу, то, через что прохожу, так сказать, вот как вот Владимир Паперный проходил через процедуру регистрации. По всему, «Культура-2» вроде бы как вокруг нас, и мы в ней. Но не вижу в этом никакой трагедии и драмы, потому что есть у нас некоторое понимание, как мне кажется, как себя вести внутри этих разнообразных явлений.
Имеется в виду нравственный закон внутри нас?
Ну, например, кстати, между прочим. Не последнее дело.
Анатолий Голубовский. Юлия Лидерман, пожалуйста.
Одно дело, как нам упорядочивать явления, которые мы наблюдаем, и тогда действительно никакого трагизма нет. Ну, в принципе, все под контролем. А с другой стороны, к архитектуре, может быть, я там вернусь, все-таки раз уж мы обсуждаем книжку, которая написана об архитектуре. К книжке выясняется отношение между авангардом и тоталитаризмом по-своему. И в ряду вот других книг с этим связаны. Год назад, по-моему, вышла в переводе замечательная книга французского исследователя Филиппа Сырса «Авангард и тоталитаризм», где он по-своему, значит, вот решает эту проблему вины авангарда в тоталитаризме, или там вот Гройс решает тоже эту проблему, тоталитаризм – это там результат авангарда и так далее, и так далее. И Сэрс вводит одно только очень, ну, важное различение в том, что в тоталитаризме, может быть, этот авангардный жест, который был открыт в предыдущий момент, вот в этой культуре один, он только присваивается художникам, которые и есть глава государства. И этот вот единственный художник, который, значит, всем управляет, у которого есть право на этот авангардный жест, это и есть единственное, что отличает тоталитаризм и там искусство тоталитаризма от авангарда. И понятно, что институты схлопываются, все распространяются. Сохранение смысла, и то, о чем мы сегодня уже говорили, когда реклама произносится не от лица рынка, а от лица, значит, какой-то идеологии, а в идеологии нам произносят тексты от лица рекламы, и когда бизнес, политика, искусство, они как бы концентрируются вокруг одной какой-то точки, вот тут начинается как не очень приятно и так тревожно, и тут уже я не могу сказать, что как-то я могу так это все вот смотреть на это и понимать, что я могу упорядочить все, вот мир вокруг меня, но я могу, но мне становится все-таки не очень приятно.
Спасибо, Юлия Лидерман. Ирина Прохорова,
ну,
пожалуйста.
Для меня лично опыт проживания в «Культуре-1» – это все-таки 90-е годы. Mm-hmm. Вот для меня они были «Культурой-1», блистательная эпоха. Может быть, этот опыт и перевесит некоторое то неприятное дежавю, которое мы сейчас видим. И в этом смысле мне кажется, что сам факт, что мы об этом говорим рационально и видим столько признаков «Культуры-2», есть некоторый шанс для преодоления. Я, например, тоже не увидела никакого эсхатологического ужаса в этой книге. Наоборот, там в самой иронии и отстраненной чистоте, знаете, был некоторый факт преодоления. Потому что если ты можешь все-таки хорошо описать зло, ты вне его, и более того, ты не только его описываешь извне, ты находишь ресурсы противостояния этому. Значит, в середине 90-х годов, когда в шутку говорили, а вот если вернется цензура, и там будут происходить какие-то вещи, я говорила, да я лучше вот сейчас журнал закрою при первых же попытках. И я вижу сгущающую атмосферу, я не только не закрываю журнал, я вдруг начинаю себя ловить на то, что я начинаю придумывать какие-то отходные пути. А это и есть фактически как бы почти пораженческая позиция. Внутреннее сопротивление не предполагает сидение в комнате, да, на кухне и опять рассуждение о высоком, а некоторый способ контраргументации, Потому что тезисы, которые выдвигаются, всегда нас застают врасплох. Потому что играется, да, на каких-то аффектах, патриотизме, любви к ребенку, к родине. Это такая иезуитская машина, которая так отработана за 80 лет идеологической кампании, что люди начинают оправдываться. Или они должны вынуждены оправдываться, что они действительно любят страну свою. Или им приходится говорить, да ну вас всех, я вот космополит. Да? И в каждый раз это ложные категории, потому что нас ставят в систему координат вот этого старого идеологического страшного общества. И хочу сказать, что рынок — это то, что в наших головах. А наивная надежда такая марксистская, что запустили механизмы, и у нас будет чистый рынок — это утопия, это то, что погубило демократические начиная начала 90-х годов, когда полагали, что если мы все приватизируем, так уже все будет и все славно. Это совершенно недостаточно. В этом смысле и ценность книжки в том, что действительно жизнь и искусство неразделимы. И в этом смысле правильное разделение границ, где заканчивается искусство и начинается жизнь, это вот, по-моему, для 2000-х годов самое важное. И мы видим трагедию авангарда второй раз. Это бесконечная игра, не понимая, что с компьютером заходить к танку невозможно. В этом смысле это страшное дежавю, которое мы видим, может быть, некоторые фарсовые. Может быть, даст нам на новом этапе не повторить те самые ошибки, которые, увы, наши дедушки и бабушки повторили в конце 20-х годов.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Николай Малинин, пожалуйста.
Я бы, может быть, сказал только о том, что, прочитав единственный пока рецензии Григория Ревзина на эту книжку, такой легкий упрек, что ли, Владимиру Паперному, что маловато любви к родине, я подумал, что это действительно очень легко Паперного вот так вот упрекнуть. Живет в Америке, выглядит на 40, написал культовую книжку еще четверть века назад. И как бы есть такой вот действительно, да, вот соблазн как-то его упрекнуть. Хотя Герцена, Чаадаева, не знаю, Гоголя, ну всех, кто писал оттуда и острее видел, как-то почему-то у нас не принято пока упрекать именно в этом, да, за их прекрасное далеком. Но я-то как раз для себя на примере Владимира Паперного персональный сюжет вижу. То есть я понимаю, что вот выход он всегда только один. Просто ну, надо как-то думать, да, думать. И ты как Мюнхгаузен себя, так сказать, своим думанием вот вытаскиваешь из любого болота, да, ну и оказываешься, например, в Калифорнии. А можно и не в Калифорнии оказаться, а просто вот если ты думаешь, что ты все равно как бы где-то вот ты можешь быть не в болоте, и тогда, в общем, как его назвать, культуры 2 или культуры там 3, 4, 5, в общем, уже не так страшно. Поэтому для меня эта книжка, это прежде всего такой персональный как бы, пример, что делать.
«Культура-2». Архивная запись к переизданию книги Владимира Паперного. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.